журналист в радиостудии. Каждый четверг и пятницу в 8 вечера Виктор Горошин. Галопом по Америке. Галопом по Америке.
Здравствуйте. Дорогой господин Горошин, никак не могу уловить вашей жизненной позиции и концепции вашей программы. То у вас лесбиянки в студии, то священники, то жених-девственник, то проститутка. Так какое же начало несет в себе ваша передача? Пожалуйста, определитесь в своем творчестве, да и по жизни не мешало бы. Если есть вопросы, то не стесняйтесь звонить мне по телефону. Там есть и телефон. С уважением, Анжела Карцева, Майами, Флорида. Вот такое сообщение пришло на мой электронный адрес, и зачитал я его без единого искажения. Так что теперь придется определяться и в творчестве, и, наверное, в личной жизни. Так почему бы не начать прямо сейчас, в нашем новом путешествии галопом по Америкам, куда, как обычно, вас приглашаю я, Виктор Горошин.
Галопом по Америкам.
Моя студенческая юность, которая пришлась на начало 80-х годов, прошла под знаком полного неприятия советской эстрадной музыки. Ну вот, не любили мы Хиля, Толкунова, ансамбль «Веросы», и композиторов той поры тоже как-то особенно не любили. И тексты нам не нравились, не трогали всякие там «Малиновки» и «У солдата выходной». Мы переписывали друг у друга кассеты с записями западных групп. Достать диски тогда было практически невозможно, и восторгались ими. И надо сказать, что восторгаться действительно было чем. Эта музыка не устаревает до сих пор. Но и с отношением к советской эстраде тоже произошло какое-то изменение в сознании. Вот сейчас я с удовольствием иногда слушаю песни тех лет. Скорее всего, это просто ностальгия по временам собственной юности. Вот сегодня мы и попытаемся вспомнить, а кому-то и просто рассказать о том, что такое была советская эстрада 70-х-80-х годов и как она пришла к тому состоянию, которое она представляет сейчас. У нас в студии композитор Татьяна Островская. Таня, здравствуй.
Добрый вечер.
Таня очень известный автор многих хитов 80-х годов. Она работала в кино, на ее счету десятки фильмов, работала на телевидении. Ее мелодии вы слышали в программах АБВГ «Дейка», что еще там, «Будильник», да?
И всякие, очень много научно-популярных. Я довольно часто использовала на телевидении, и иногда даже я не писала музыку к этой передаче, а из моей музыки делали передачи.
Они просто забирали.
Да, и вот я уже 16 лет в Америке, и они все это продолжают делать.
И Таня работала с такими известными звездами советской и российской эстрады, как Ирина Понаровская, Лариса Долина, Елена Камбурова. И к тому же Таня племянница очень известного композитора 50-х-60-х годов, композитора Аркадия Островского. Ну вот те, кто следит за программой «Песни года», знают, да, вот песня «Остается с человеком», «Через годы», «Через расстояние» — это его песня. И, кстати, много-много других песен.
«Пусть всегда будет солнце».
«Пусть всегда будет солнце», да. И я надеюсь, что в нашей беседе примет участие Денис Клочихин. Вот он сейчас колдует тут справа от меня над пультами. Здравствуй, Денис. Да, вот он нам кивает. И Денис провел достаточное количество времени в тусовке московской вот всех вот этих звезд, поэтому он знает о них что-то такое, чего не знает никто. Напоминаю, что наша программа интерактивна. Вопросы нашей гости Денису, мне, пожалуйста, по телефону 770-447-0214 или по нашему электронному адресу galopom@russiantown.com. Таня, вообще Островского помнят сейчас?
Очень, очень помнят. Я не знаю, потому что я не в Москве, но я знаю, что эти песни останутся в памяти, как на его могиле написано «Пусть всегда будет солнце». И я думаю, что это осталось... Это вообще мечта любого композитора — оставить такую песню, что после многие лет, годы после того, как тебя не будет, эту песню
да,
будут...
Да, песня все звучит.
И «Спят усталые игрушки», на ней выросли поколения людей, которые, если бы песня не была настолько интересна, она бы уже очень надоела.
Ну, понятно. Я как-то переслушал случайно песню «Солнечный круг». Вот во времена моей пионерской юности она почему-то считалась просоветской. Мы ее на пионерских линейках пели.
И здесь тоже ее поют.
И здесь тоже на пионерских линейках, я понимаю. И вот я подумал о том, что она совершенно не просоветская. А что, в общем-то, мальчик вот увидел? Пусть всегда будет солнце, мама пусть всегда будет, солнечный круг,
да,
небо вокруг.
Но она за мир.
Чисто лирическая
за
песня.
Мир.
Да там, по-моему, и мира особенно нет.
Почему?
Просто мальчик хочет,
наши...
чтобы всегда была мама. Разве это плохо?
Да, это замечательно.
А потом песни, они были какие-то немножко такие вот наивные, добрые. Кристалинская пела песню, в которой есть такие строчки. Она скучает по своему молодому человеку, который в отъезде. Она ему пишет письмо и пишет: «Я спешу не с тобой». Не с тобой, а с Наташкой в кино.
Да, вот, это тоже бог... дядя Аркашина песня.
Я знаю, да. Не дай бог вот подумать, что она с Петькой или с Колькой спешит в кино. Вот те девушки себе такого не позволяли. Есть какие-то ремейки на песни Островского?
Вот на самом деле я теперь уже не эксперт, потому что я 16 лет в Америке и уже не очень знаю, какие ремейки в России делают, но уверена, что есть. Потому что я сейчас преподаю здесь, в общем, тоже композицию, как я преподавала в Москве, как очень многие люди в эмиграции стараются как-то восстановить то, что у них было в предыдущей жизни. В предыдущей жизни я преподавала в училище композицию в Ипполитова Иванова училище и писала на телевидении. И радио, и спектакли писала много в разных местах. Вот. И здесь, в общем, похожая жизнь. Тоже я пишу для multimedia companies, для документальных фильмов, для independent молодых кинорежиссеров.
Талантливые?
Все очень талантливые, мало что есть показать. Но
понятно, они талантливые внутри, но этот талант как-то
да.
там остается.
На самом деле, вот с годами только понимаешь, как много всего должно совпасть, чтобы произошла песня или чтобы произошел хороший фильм. Вот из всех фильмов, которые я писала, я считаю, одним из самых удачных очень маленький фильм про зоопарк. И режиссер этого фильма Екатерина Андриканец, говорят, сейчас живет в Праге. Я сейчас еду в Прагу, пыталась ее найти, не нашла. Но самый популярный фильм из тех, которые я писала, это про Петрова и Васечкина. И там 4 часа музыки, каникулы Петрова и Васечкина. И...
Нет, ну я помню, да, для чего человеку каникулы.
Да-да-да, зачем человеку каникулы.
Ну, я сам пел эти песни.
Да, ну и сделали так интересно, сделали 2 диска из моих песен и даже не упомянули меня. Там нет ничего, кроме моих песен. Называется диск «Песни нашего кино». И даже я не говорю об авторских, а просто нет моего имени.
Да, не обижайся. Я тебе скажу, что слово о полку Игореве, вот великий памятник литературы,
да, тоже безымянный.
Тоже безымянный, да. Тоже авторы не знают. От этого не становится хуже.
Точно. Мы отдаем себя людям. Так же, как вот твое сейчас слово, да, ты посылаешь его, и это дает тебе счастье и реализацию. И ты понимаешь, что ты живешь не существуешь, а живешь.
Да, не надо рекламы. Вот если вещь пережила автора, то она становится классической.
Да.
Но это вот когда мы говорим о классической музыке. Вот мы уже знаем,
нет.
да,
во времена
Баха было очень много композиторов, до нас дошел Бах, может быть, кто-то еще. То же самое было во времена Моцарта и так далее.
Да.
То есть композиторов было много, дошли единицы.
Да.
Как в эстрадной музыке?
Ну, наверное, так же. Дело в том, что вот то, что нам кажется сейчас уже классикой, как рэгтаймы или какая-то музыка начала 20 века, это же была поп-музыка, или вальсы Штрауса, это была поп-музыка 19 века. Так она становится классикой, или она просто забывается. И вот как Битлы, музыка моей юности, у нас был специальный клуб, был несколько ребят, у которых родители работали в оркестре Большого театра, они привозили диски, и мы...
Это те, кто возвращались, да?
Нет, потому что тогда не возвращаться вообще было очень трудно, тогда твоя семья действительно лишается всего. Это уже я эмигрировала во время, когда можно было не возвращаться, и людей за это не...
Оставались все равно, много людей оставалось, конечно.
Немного.
Не так много, как сейчас пытаются сказать, да?
Да.
Что определяет успех на эстраде? Мода?
Я думаю, что какое-то есть... какое-то есть влияние времени, и это даже не важно в какой стране, но какие-то идеи очень глобальные. Вот почему там телефон в те же годы в разных странах изобрели где-то в одно и то же время? Почему там кинематограф в 895-м в Париже и тут же в Америке, и тут же какие-то русские кинорежиссеры тут же...
Да. Наконец, закон Ломоносова Лавуазье, да?
Да. Понимаешь, как будто бы... И вот то же самое с музыкой. Есть как какие-то ритмы эпохи. Все всех копируют, и все друг на друга смотрят. Мы как зеркала друг к другу, да? Сначала идет какой-то хип-хоп в Америке, потом смотришь, что уже есть и русский хип-хоп. В общем, вот мне мои хип-хоповские ученики приносят... Вчера студент принес очень интересную ритмическую структуру, а мелодика — песни «Гражданской войны». Он их никогда не слышал. Как? Почему?
Американская, естественно, гражданская война.
Не-не-не, русская.
А студент русскоязычный?
Студент-американец, черный, который вообще никогда этих песен не слышал. Я не знаю, как идеи носятся в воздухе, не знаю.
Не знаю, это дедушка Ленин с того света старается, да. Наверное. Я в прошлом году на 60-летие вот, Дня Победы по телевизору случайно услышал такой концерт. Там вот современные звезды эстрады пели песни военных лет. Uh-huh. И вроде бы все здорово. Они как-то вот оживляли песни, давно забытые, все. Но я не мог принять, вот, например, там «Сережка с малой броной», да, прекрасная песня, когда три девочки в мини-юбочках с придыханием, с подтанцовкой. Это пошло?
Это не было вкуса у режиссера программы. Отсутствие вкуса. Потом это считается старым рецептом. Знаешь, как сделать, что такое сделать удачное кино? Sex and violence, то есть насилие и секс. Вместе смешайте, будет фильм. А на сцене молодых девочек, чем короче юбки, тем лучше будет успех. Но, да, я понимаю, почему это тебя расстроило.
То есть они давали нам понять, что потеряли Сережка с малой броной,
ну,
и
да.
Витька с маховой.
Или там «Бери Шанель».
Да, пошли домой. Вот у нас вопрос появился от Андрея из Бостона. Даже не вопрос. Андрей как-то вот сразу так вот нашу передачу сажает. Он говорит, вся эта ваша устаревшая бодяга уже никому не нужна. Андрей, конечно же, разбивает мое сердце, и мы уходим на рекламу.
Галопом по Америкам. Реклама на радио «Русский город». Внимание, внимание! Украинская посылочная компания «Miss South» объявляет о снижении цен на свои услуги. Отправка посылок, писем и бандеролей. Моментальные денежные переводы с возможностью доставки на дом. Поздравительные и продуктовые наборы. Компания «Miss South». Телефон 770-417-1770. Позвоните и сравните цены. Ура, товарищи! Теперь у вас есть возможность всего за $25 в месяц иметь личного адвоката. Prepaid Legal предлагает за $25 неограниченное количество телефонных консультаций с адвокатами по любым вопросам. Защиту прав потребителей, проблемы с телефонными счетами и кредитными карточками, возврат бракованного товара и некачественный ремонт автомобиля. Prepaid Legal – это представление ваших интересов при дорожных происшествиях и травмах. Вся информация по телефонам 404-271-6711. Или 678-557-8754. Prepaid Legal. Ваш личный адвокат всего за $25. Multi-Choice Trip. В каждой записной книжке должен быть номер телефона 770-447-0208. Вы любите путешествовать? 770-447-0208. Вам нужны авиабилеты с доставкой на дом? 770-447-0208. Лучшие цены на все направления? 770-447-0208. Оперативный и качественный сервис по всей территории Америки? 770-447-0208. Multi-Choice Trip. 770-447-0208. Этот телефон в твоей записной книжке.
где найти ресторан с русской кухней, адвоката, который говорит по-русски, врача, которому можно объяснить все свои проблемы на русском языке.
Интернетовский справочник rulist.com
дает ответы на все ваши вопросы. Русскоязычные газеты и журналы в Америке. Детские сады с воспитателями, которые говорят по-русски. Агенты по недвижимости, финансовые специалисты, консультанты по вопросам иммиграции, которые будут говорить с вами на вашем родном языке. Всю эту информацию можно найти на желтых страницах rulist.com. Хотите отправиться на экскурсию с русскоязычным гидом? Нет проблем. Просто наберите на своем компьютере rulist.com и выберите себе подходящее бюро путешествий. Надо найти продовольственный магазин с любимой едой или аптеку с привычными лекарствами. Rulist.com поможет и в этом. Не тратьте времени на лишние поиски. Смотрите rulist.com. Реклама на радио «Русский город».
Жил-был художник один, домик имел и холсты, но он актрису любил, ту, что любила цветы. Он тогда продал свой дом, продал картины и кровь, и на все деньги купил целое море цветов. Миллиона, миллиона, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез. Свою жизнь для тебя превратит в цветы. Миллиона, миллиона, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез. Свою жизнь для тебя превратит в цветы. Утром ты встанешь у окна, может, сошла ты с ума. Как продолжение сна площадь цветами. Холодеет душа, что за богач здесь чудит, а под окном чуть дыша бедный художник стоит. Миллиона, миллиона, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез. Свою жизнь для тебя превратит в цветы. Миллионы, миллионы, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез. Свою жизнь для тебя превратит в цветы. Встреча была коротка, в ночь ее поезд увез, но в ее жизни была безумная роз. Прожил художник один,
много он бед перенес. Но в его жизни была целая площадь цветов. Миллион, миллион, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты, кто влюблен, кто влюблен и всерьез. Свою жизнь для тебя преврати в цветы.
Ну вот кто скажет мне, что это плохая песня, на дуэль вызову. Итак, в эфире «Галопом по Америкам». У нас в студии композитор Татьяна Островская. Мы сегодня говорим об эстраде 70-х-80-х годов, о российской эстраде и о современных днях той же российской эстрады. Напоминаю, наша программа интерактивна. Телефон в студии 770-447-0214 и наш электронный адрес по-прежнему galopom@russiantown.com. Таня, вот та цензура, которая существовала в Советском Союзе, это было хорошо или плохо? То есть всегда ли было хорошо или всегда ли это было плохо?
Нет, никак, ничего всегда, любое generalization, его simplification.
Нет, давай мы как-то будем по-русски говорить. Да. Okay. То есть любое событие, любое действие.
Что бы ты ни сказал вообще, это всегда слишком... упрощение, потому что... Ой, я уже русский забываю, катастрофа.
Ничего. Вот у тебя были песни, которые цензура рубила?
Ну, песен особо не было таких, а фильм вот этот «Васечкин» больше года лежал на полке, потому что он был недостаточно пионерским, и музыка была слишком проамериканская, так что это было, да.
А кто вот тебе сказал, что музыка слишком проамериканская? Кто решал это
все? Решали худсовет, ну, как телевидение. Дело в том, что любые чиновники, когда они говорят «нет», они ничего не теряют, но когда они дают зеленый цвет, они чем-то рискуют. Так что это, в общем... Но я хочу сказать, что цензура в какой-то степени, это, наверное, и не так плохо, потому что море пошлости хоть чем-то можно останавливать. Как-то когда я была в худсовете «Мелодии», это было очень интересно.
Вот мы решали... Скажи, а вот кто вот из исполнителей той поры считался пошлым? Вот реально не называли пошлым, а вот был пошлым.
Сейчас уже так трудно сказать, но дело в том, что на мой вот вкус сейчас, в общем, вся вот эта русская эстрада, которая вот нравится, советская эстрада нравится так очень, и родная для очень многих людей из Союза, мне она кажется очень, вот это даже песня «Тоника и доминанты», так это да. Бумца-умца.
А почему они стояли так прямо, вот выходил Кобзон и так, не шевеляясь, держа микрофон в зажатой руке?
Да, потому что это ассоциировалось больше с армии, и наш рулевой, и партия наша рулевая.
Но Толкунова также стояла, как будто так... палку проглотила. Она же, в общем-то, с армией не ассоциировалась.
Просто очевидно, как сегодня ты играешь джаз, а завтра родину продашь, и, в общем, наверное,
то есть
лучше
кто-то
не очень...
запрещал это? Вот если, допустим, это... шаг вправо, шаг влево, они стреляли сразу? То есть отлучали от эстрады?
Я не знаю. Я хочу сказать, что вообще есть такая вещь, как носится в воздухе, мысли носятся в воздухе. Знаешь, вот какое-то настроение носится в воздухе. Я не знаю, когда... Вы же тоже в 90-е годы эмигрировали. Вот тогда носилось...
Ну, я позже, я уже почти... в конце 90-х.
Да. А вот я очень долго об этом мечтала после поездки в Париж, но как-то мне казалось, что где-то там более цветная жизнь, она у меня такая серая. В Москве, на самом деле, она была совсем не серая в Москве, она была достаточно полна театров и событий, очень интересная была у меня жизнь. Просто те вещи, которые я имела, я совершенно не ценила, пока они не исчезли.
Как... Теперь ценишь?
Да, но я не жалею ни минуты, что я эмигрировала, но я теперь знаю, что у меня было. Например, мне очень не хватает Союза композиторов здесь, потому что это была...
Это хорошо, ты сказала. А вот райкома партии тебе тоже не хватает?
Вот если взвесить, что чего больше не хватает, то я рада, что я эмигрировала.
То есть без Союза прожить не могу, а без райкома партии запросто. Таня, как рождались песни?
Очень по-разному, как они всюду рождаются.
Что первично, музыка или стихи?
Это у каждого, и у каждого ситуации, разные ситуации, и у каждого композитора. Вот, есть поэты, которые предпочитают работать на музыку, а есть музыканты, как Манчини, всегда писал мелодии в первые. А
не
потом...
будем о Манчини, мы сейчас разговариваем о советской эстраде, о российской. Да, вот
Дербенёв,
скажи, вот Дербенёв что?
Да, писал на музыку, предпочитал.
Но там же был такой обидный термин «рыба», да?
Рыба,
рыба,
да, рыба, да,
то
да.
Есть когда вот мелодия готова, а поэт вписывает.
Вот. Но это очень большое искусство, вот в это вписать так, чтобы это не слышно было, как рыба. А считал, очень интересные рифмы находить, интересные.
Мне здесь немножко не нравится слово «искусство». То есть это тексты, это хорошие добротные тексты. Вот где-то на белом свете, там, где всегда мороз, это добротно, это хорошо, это здорово, но вот «искусство» — это, наверное, немножечко не то слово.
Понимаешь, что такое хороший ремесленник или искусство? Это всегда очень тонкая граница. Охрана встает, охрана — это искусство или это ремесло? Я думаю, что это искусство. Понимаешь? Есть поэты, есть такие слова, которые остаются годами опять в психологии нации. Так что я думаю, что это искусство.
Ну, наверное. Кто кого находил? Автор исполнителя или исполнитель авторов?
Ну, в основном, как все, если это хорошее, то ты должен за ним бегать. А если тебя находят, то обычно это не такое хорошее. Но это всюду, на той стороне планеты и на этой стороне планеты абсолютно те же законы.
Как тебя все время тянет на эту сторону планеты? Нет, говорим о той стороне. Вот ты мне скажи, вот Аркадий Островский, дядя твой, написал песню, а у нас во дворе есть девчонка одна, там хорошая, наивная песенка 60-х годов.
Я хочу сказать, что он каждую песню воспринимал как событие. И хотя исполнители у него, в общем, были совсем никто. Понимаешь, а Кобзон до него не был Кобзоном. Кристалинская не особенно замечательный голос. Но такой был тематический материал, такие были песни, что он их сделал звездами.
То есть
они
он
наоборот.
Находил исполнителей?
Да, да.
А у него были песни, которые он сразу давал каким-то известным исполнителям?
Ну, они просто становились известными после этих песен, и все. А мне это уже очень трудно сказать.
Но это заслуга не только давно. Аркадия Островского,
нет,
это
еще
и их заслуга.
Да, еще заслуга большая его жены Матильды, которая была очень активна, чтобы помогать во всей этой промоушенал работе, какой, так сказать, рекламе каких-то.
А что, тогда тоже была вот реклама, да?
Ну, реклама не реклама, но во всяком случае всегда нужно иметь какого-то агента, а у нас агентов-то не было.
Ну, вот
что
я
вот
говорю,
она
да,
эту работу делала.
Она была агентом. Да. А кому принадлежали права на песню?
Авторские права были... у нас был ВААП, такое всесоюзное агентство авторских прав, и на бумаге, во всяком случае, это все принадлежало композитору. Вообще композитор была очень уважаемая профессия в России. И, как всегда, общество, уважение общества и деньги очень тесно связаны. Я всегда получала больше, поскольку вот у меня у мамы была пенсия самая высокая, 120 рублей, а у меня за концерт было 100, я всегда чувствовала, что меня уважают.
А у исполнителя?
А у исполнителя 9 рублей за тот же концерт. Вот мы едем в поездку, авторские концерты от Союза композиторов, и я еду с несколькими исполнителями, им 9 рублей, а мне 100. То есть меня любили, уважали в стране. А здесь уважают исполнителя. И ты, даже такие замечательные исполнители, как Барбара Страйсенд, нужно рыться где-то, чтобы понять, кто же эти песни написал. Только исполнители. И даже песни говорят вот по исполнителю.
Там, но ведь сейчас Marvin то же Gay. Самое. Денис, насколько я знаю, сейчас тоже никто не знает, кто пишет песни всякие там Алене Апиной, Сливкам.
Есть только один проект в России, который еще остался как бы просоветским и очень добрым. Это «Песня года», где называется исполнитель и автор песен. Но все-таки этот проект превратился в более коммерческое мероприятие, когда люди берут за это деньги. А касаемо Барбары Стрейзенд и других певцов, мне кажется, что в данном случае композиторам и поэтам очень легко, потому что они за это получают большие деньги, им все равно объявят их или не объявят, что нету в России до сих пор.
А какая ставка на «Песни года»?
Ну, я слышал последнюю сумму нескольких лет давности, это 12 тысяч долларов за то, чтобы тебя рассматривали как исполнитель на песню года, даже если ты неизвестный исполнитель.
Не, ну достаточно приемлемая сумма даже для Соединенных Штатов, так что если нас сейчас слушают молодые исполнители, пожалуйста, обращайтесь на Русское радио, мы вас рассмотрим. Сергей Даниленко из Атланты спрашивает у Татьяны, по вашему мнению, когда песни были более мелодичны, тогда или сейчас?
Опять-таки, может быть, мелодичными тогда, да, но это, опять-таки, структура тематического материала меняется с каждым десятилетием в любой стране. Есть как бы интонация эпохи. Ты, если включаешь старый фильм, ты сразу можешь сказать, что он старый, больше всего из-за музыки, потому что не только ритмика другая, но и мелодика другая.
Ну, не знаю, есть еще ритмика самого фильма, есть кадры, есть все, есть знание наше о том, кто его снимал, но об этом после рекламы.
Галопом по Америкам.
Реклама на радио «Русский город».
Внимание, внимание! Украинская посылочная компания «Miss Out» объявляет о снижении цен на свои услуги. Отправка посылок, писем и бандеролей. Моментальные денежные переводы с возможностью доставки на дом. Поздравительные и продуктовые наборы. Компания «Miss Out». Телефон 770-417-1770. Позвоните и сравните цены.
Ура, товарищи!
Все, что нужно русскому в Америке, чтобы быть в курсе событий и пользоваться благами интернета для бизнеса и развлечений, вы найдете на главной странице сайта www.americaru.com. Не только политика и экономика, но еще и новости прогресса, криминальные слухи, скандалы, удивительные открытия и много любопытного вы найдете каждый день на сайте информационного агентства «Новости Америки». Начните свой день с самых интересных событий США в интернете по адресу www.americaru.com.
Netcom Digital Radio – это такое радио.
Эхо Москвы.
Десятки популярных радиостанций России, лучшие волны Украины и Армении, русскоязычные станции Америки. Netcom Digital Radio. Любимая музыка всего за $15 в месяц. Звоните сегодня и заказывайте Netcom Digital Radio 770-447-0208. Предложение действительно во всех штатах Америки.
Реклама на радио «Русский город».
Своем веку красавицы и кубку счастливому клинку, пока-пока покачивая перьями на шляпах, судьбе не раз шепнем «Мерси боку». Опять скрипит потертое седло, и ветер холодит былую рану. Куда вас, сударь, к черту занесло? Неужто вам покой не по карману? Пора, пора, порадуемся на своем веку. Красавице и кубку, счастливому клинку. Пока-пока покачивая перьями на шляпах, судьбе не раз шепнем «Merci beaucoup». Нужны Парижу деньги, c'est la vie. А рыцари ему нужны тем паче. Но что такое рыцарь без любви? И что такое рыцарь без удачи? Пора-пора-порадуемся на своем веку. Красавицы и кубку счастливому клинку. Пока-пока, покачивая перьями на шляпах, судьбе не раз шепнем мерси воку. И пока-пока, покачивая перьями на шляпах, судьбе не раз шепнем «Мерси, Муку». Судьбе не раз шепнем.
Судьбе не раз шепнем.
Судьбе шепнем.
Русский город.
Merci beaucoup.
В прямом эфире на Russian Town Radio «Галопом по Америкам» в студии Татьяна Островская. У нас телефонный звонок. Здравствуйте, говорите, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, меня зовут Алла, я из Нью-Джерси.
Здравствуйте,
и
Алла.
Я хотела бы сказать Татьяне, что я ее верная поклонница. Я много о вас, Татьяна, читала, как вы сюда приехали, и даже как вы жили у бабушки, и как тяжело вам было первое время.
С ума сойти.
И я считаю, что только благодаря вашему таланту вы встали на ноги и добились того, что вы, чего вы добились.
Спасибо.
Вы знаете, я думаю, что в Атланте достаточно русскоговорящих людей, которые разбираются в музыке. И я думаю, с удовольствием пойдут на ваши концерты. Я знаю, что вы играете на фортепиано. Почему бы не организовать такие концерты?
Спасибо большое за добрые слова, но дело в том, что, несмотря на то, что я зарабатывала концертами в Москве, но я внутренне гораздо больше удовольствия получаю писать музыку, чем ее исполнять. Так что я, в общем, вот пишу CD, делаю каких-то... и продаю их на интернете cdbaby.com. И пишу
музыку... Не надо рекламы.
Пишу музыку каким-то фильмам или телевизионным. Вот буду писать к этому русскому радио с удовольствием. Так что если есть какие-то люди, режиссеры или кому-то, кому нужна музыка, я всегда рада. А концерты как-то, не знаю, душа не очень лежит.
Спасибо.
Спасибо, Алла. Спасибо вам большое, Алла.
Таня, кто раньше в 70-х, 80-х, кроме Аркадия Островского, там, зажигал звезды? Вот как появлялись звезды? Вот Хиль появился благодаря какой песне, скажем? Не знаешь, да? Вот Кобзон появился благодаря «А у нас во дворе». Как вообще появлялись звезды? И почему их было так мало?
Я не знаю даже, как ответить.
Как
на
ответить,
этот.
Да. Почему?
Ну, потому что мне кажется, что вообще система была очень централизованная. Москва была единственный город, в котором все происходило, и телевидение было очень локально, и союз композиторов. Практически, в общем, союз композиторов был самый маленький союз, и все всех знали. И было куча систем, как бы сказать, вот композиторов соединяли с поэтами, композиторов соединяли с выпускниками ВГИКа, то есть мы могли делать какие-то проекты вместе. Как звезды появлялись, очевидно, от телевидения, как всегда, когда ты выходишь на телевидение,
массовая аудитория. Нет, интересно, почему тогда на эстраде, ну, я не знаю, если мы сейчас начнем считать, мы с трудом насчитаем десяток, да, исполнителей.
Но в то же время их было больше, очевидно, просто не все остались в памяти. Так же, как если смотреть классическую музыку, говорят, там композиторов всего можно на пальцах двух рук. А на самом деле очень много же было композиторов, просто их не помнят.
Ну, мы сейчас говорим об исполнителях. Исполнителях,
тем
более.
Денис, а кто
сейчас зажигает звезды?
Сейчас продюсер это делает, и случай буквально вот этого лета, когда есть один из самых известнейших и достаточно продвинутых продюсеров в России, это Макс Фадеев, когда-то популярный певец в конце 90-х годов. Так вот он, это официальные расценки, что ты можешь прийти к нему, подписать с ним контракт, заплатить ему 500 000, эта цифра не скрывается, $500 000, и ты стал звездой, через полгода он обещает, что тебя будут показывать по всем экранам и на всех радиостанциях.
Независимо от таланта?
Абсолютно, это не имеет значения, он сказал, в крайнем случае, это его слова, в крайнем случае за тебя споют, лишь бы у тебя было какое-то привлекательное лицо.
И лишь бы у тебя еще было 500, деньги. Да, $500 000. Регина Посохова из Флориды спрашивает, обязательно ли было звезде 70-х-80-х быть членом партии?
Думаю, что не обязательно. Все-таки мне кажется, что можно было как-то обойтись. Я, например, никогда членом партии не была и нормально себя чувствовала.
Ну, ты композитор.
Но и все равно композиторы, там очередь стояла стать членом партии, потому что это сразу ты очень улучшаешь свою карьеру. Но также и исполнители, да?
То есть вас не принимали, как в армии, все должны быть, да?
Наоборот, все рвались, и очень маленькая квота была, только самые большие карьеристы.
То есть давали квоту, да, там на 10 композиторов один член партии,
да.
Коммунистической, естественно, да. Понятно. Петр Важин из Атланты спрашивает, наверное, у Дениса, у кого, по его мнению, сейчас самый сильный голос на российской эстраде?
Это очень трудно сказать, потому что, ну, я знаю, вообще у меня очень много знакомых, которые, к сожалению, очень много среди моих друзей звезд российской эстрады, которые вообще никогда не пели и петь не умеют. То есть они всегда открывали рот. Поэтому можно сказать, что нет голосов.
То есть это правда, да, что есть какие-то люди, которых мы не знаем, они стоят где-то за сценой, там, в студии еще, и поют. А наши вот звезды, вот Витас, например, да, который поет ультразвуком, он на самом деле не поет. То есть у него вообще нет ни слуха, ни голоса.
Ну, по поводу Витаса, он действительно сам поет. Это недостаточно сложно. Музыканты могут понимать, почему это. А в остальном это очень легкий прием, когда у меня есть лично моя подружка, которая поет за одну звезду и очень известную сейчас группу в России. Она за нее поет. Но она подписала бумажечку специальную, что она не может говорить, что это она делает.
Я не понимаю одного, почему продюсеры не берут действительно талантливых людей на раскрутку? Зачем продюсеру нужен вот этот вот безголосый человек, не имеющий слуха, чтобы его раскрутить? Почему нельзя взять действительно талантливого мальчика, талантливую девочку, вложить в него деньги или даже взять с него деньги, но с талантливого?
У меня есть три знакомых, которые поют за деньги. Они это за деньги делают. А есть люди, которые, продюсеры, которые говорят, зачем мне с претензиями талантливого человека, который потом будет предъявлять свои претензии, работать, когда с ним трудно с талантом работать. Я лучше возьму трех мальчиков, трех девочек, попущу их по стране, а за них в студии сидит уже девочка, которая поет следующий альбом, в то время, когда они шерстят по стране и зарабатывают деньги.
Они хоронят российскую эстраду?
Я думаю, они ее похоронили уже.
Но на самом деле, если бы мне кто-нибудь в молодости сказал, что чтобы петь, голоса не нужно, я, может быть, и пела бы. Потому что сейчас уже столько есть работы со звуком, есть всякие такие плагины, то есть можешь pitch correction, то есть если какой-то певец не знает, как между нотами поет, то его подвинут. И очень много улучшения звука. То есть я не очень понимаю, почему это нужно Мили Ванили устраивать в России. Потому что в России замечательная балетная школа. Так важно, чтобы люди двигались. Если человек двигается и хорошо выглядит голос, в общем, все это сейчас делается техникой. Я не очень понимаю, почему это так популярно.
Понятно. Вы опять разбили мое сердце. Послушаем рекламу.
Галопом по Америкам.
Реклама на радио «Русский город».
Дорогой мой друг Ватсон, составьте список необходимых дел на сегодня. Отправить письма и посылки. Позаботьтесь о доставке денег моему брату, желательно на дом. Пошлите цветы миссис Хадсон. Да, и не забудьте нашим агентам отправить продукты. И все это нужно сделать очень быстро, дорогой друг.
Как это?
Ведь это элементарно, Ватсон. Воспользуйтесь услугами компании Mist South.
Украинская посылочная компания Mist South. Любые почтовые операции по миру. Телефон 770-417-1770.
Алло, шеу! Это я, Лёлик. Нахожусь за океаном. Нашел журнал Russian Town. В нем есть усё. Политика, искусство, что главное, реклама, недорого. Начинаю действовать без шума и пыли по новому утвержденному плану.
Журнал Russian Town
распространяется бесплатно.
Все, что нужно русскому в Америке, чтобы быть в курсе событий и пользоваться благами интернета для бизнеса и развлечений, вы найдете на главной странице сайта www.amerikaru.com. Не только политика и экономика, но еще и новости прогресса, криминальные слухи, скандалы, удивительные открытия и много любопытного вы найдете каждый день на сайте информационного агентства «Новости Америки». Начните свой день с самых интересных событий США в интернете по адресу www.amerikaru.com. Реклама на радио «Русский город».
Как сын грустит о матери, грустим мы о земле, она одна. А звезды тем не менее, а звезды тем не менее, чуть ближе, но все так же холодны. И как часы затмения, и как часы затмения, ждем света и земные, и видим сны. И снится нам не рокот космодрома, это ледяная синева. А снится нам трава, трава у дома, зеленая, зеленая трава. Путями неизбитыми, прошит метеоритами простор. Оправдан риск и мужество, космическая музыка вплывает головой наш разговор. Какой-то дым тематовой, земля в иллюминаторе, вечерняя ранняя заря. А сын грустит о матери, а сын грустит о матери, ждет сына мать, а сыновей земля. И снится нам не рокот космодрома, не эта ледяная синева. А снится нам трава, трава у дома, зеленая, зеленая трава.
нас вопрос от Ариадны из Лос-Анджелеса. Вот расширяется наша география. Знаете ли вы, как сложилась судьба кого-нибудь из прежних звезд? Денис, кто у нас там что?
Ну, если помнят имя такого человека, как Михаил Муромов, «Яблоки на снегу», спился человек, живой, здравый, но ходит по Москве и, в общем, чуть ли не бутылки собирает и кричит на каждом углу пьяный, что вот это он, Михаил Муромов, да? Мы знаем Женю Белосов, который умер, который тоже спивался. Вот есть люди, которые, большинство из них нынче сидят на наркотиках, и это очень тяжелых наркотиках, но их имена я не хотел бы называть.
Таня, почему эти люди спились? Вот что такого вот в творческих профессиях, что люди спиваются, умирают?
Ну, люди спиваются и умирают не только в творческих профессиях, а даже больше в нетворческих профессиях, потому что творчество дает хотя бы какой-то выход этой эмоциональной боли. Мне кажется, что люди не говорят о том, что в России, мне кажется, в депрессии просто вся страна. Просто если у тебя есть дело любимое, то это есть выход этой творческой энергии. А если вот не состоялось что-то, то очень трудно держаться.
Так что... Ты имеешь в виду, что спивается вся страна, а вот тех ребят, которых назвал Денис, просто мы их знаем.
Ну, не прямо вся страна, но мне кажется, что... Вот моя сестра замечательно сказала, что депрессия была и там, и тут. Но там мы собирались на кухне, делали шутки об этой депрессии. А здесь каждый keep front, то есть у всех все замечательно, а наедине со своей депрессией. Так что, в общем...
Так где легче спится? Там на кухне или здесь наедине со своей депрессией?
Я думаю, что легче всюду. Просто, ну, и там это очень легко. И просто прожить жизнь без всяких наркотиков и спивания, а просто найти какой-то выход творческий, что-то делать, любимое дело, и получать удовольствие от жизни — это уже достижение. Просто пройти по жизни без слома, ну, без надлома.
Да, Денис хочет добавить.
Я бы хотел добавить про... многие знают, и у кого русское телевидение, о том, что есть «Фабрика», очень известный проект, откуда выходят звезды, которым пользуются многие продюсеры. И лично моя подруга была финалисткой одной из «Фабрик». И после полуторагодичного пребывания по гастрольным турам по СНГ, их просто потом выкинули и сказали, вот ей лично сказали, ты можешь пользоваться нашей студией, аппаратурой, чем угодно, но карьеру и дорогу ты пробивать себе должна уже дальше сама. И вот она звезда, вроде бы, но не умеющая администрировать себя, осталась без всего.
Ну, наверное, это очень похоже. Здесь есть передача American Idol. Только после этой передачи им не скажут, что ты можешь бесплатно пользоваться студией, а студия будет $150 в час. А просто будут агенты. Есть профессия агента. Я уверена, что в России, которая очень идет по стопам Америки, будут тоже профессии агенты, вот люди какие-то будут делать на этом деньги.
Ну, наверное, это вот продюсер — это агент?
Да. Нет, продюсер — это продюсер. Вещи.
А в чем разница между продюсером или агентом?
Ну, продюсер — это, в общем, композитор в нашем понимании. То есть продюсер — это человек, который все делает. Если у нас было совершенно другое разделение...
Айзен Шпис не был композитором и поэтом не был. Он был продюсером, он раскручивал звезды. В общем-то, он выполнял агентские функции.
Вот есть очень... смытые границы в этом слове. Есть продюсеры, так это слово употребляется, которые делают песню, то есть они записывают всю музыку, то есть они и звукорежиссеры, или они могут работать еще с другими звукорежиссерами, они могут работать еще с другими композиторами, или они же композиторы. То есть граница в этом слове очень смытая, понимаете? Это профессия, которая может включать в себя агентские качества или не включать, включать в себя композиторские качества или не включать. Но продюсер — это человек, который продуцирует конечный результат.
Ну,
в том числе звезду.
Валерий из Эльфаретты спрашивает у Татьяны. Слышал, что прежние звезды были, он пишет, очень бедны. Правда ли это? Они были очень бедны.
Ну, очень,
вот, а Бадзинский был очень беден.
Я не знаю. Я знаю, что ставки были очень маленькие, легальные ставки. То есть могла быть ставка там 9 рублей официально от Союзконцерта или от Москонцерта.
За что?
За выход на сцену.
За один выход, то есть,
да.
А,
но,
вот за концерт.
А потом за концерт, может быть, 30 рублей. А потом они могли иметь уже имя и ехать на фабрики или какие-то там города и веси, какие-то по частным концертам, которые совершенно другие цифры. Но то же самое происходило и с классическими исполнителями. Там, например, у Рихтера была ставка там, $200, по-моему, за концерт. То есть ему...
Побольше, чем 9 рублей. Да?
Да, но побольше, чем 9 рублей. Но на гастролях ему платили, например, $7,000. Получал он только эти $200. Все остальное шло государству. И так было со всеми классическими исполнителями. И это было очень тяжело. И сейчас это очень тяжело. Почему очень многие уехали?
А были какие-то ребята в советские времена, которые организовывали нелегальные концерты, на которых принимали участие звезды? Очень, как это выглядело?
Легальные или нелегальные, но всегда это было, что
просто... Нет, легальные понятно. Приезжает артист через Росконцерт, через Узбекконцерт, вывешиваются объявления, да. Он получает свои $9. Рублей, простите. Да, а вот кто-то мог организовать ему концерт и сказать, вот ты поедешь вот в такой-то дом культуры, споешь там 8 песен и получишь 50% от сбора.
Да, да.
То есть были такие ребята.
Да.
Чем это было чревато в случае поимки?
Как все... Мы же не жили в изолированном государстве. Вот как все, там, поколение наших родителей. Если ты что-то сделал, то это грозило тюрьмой. Потом это грозило тем, что у тебя будут неприятности. Или каждое десятилетие...
Если сначала тюрьмой, потом будут неприятности. Куда дальше-то, да?
Да, ну, каждое десятилетие жизнь была немножечко легче в России, мне кажется. Но в итоге, в общем, мне не хватало воздуха для меня. Вот это была основная причина, почему я уехала. И это очень невозможно объяснить американцам, что такое не хватает воздуха.
Да. Денис, что-то хочет добавить?
Просто уже в нынешнее время убрать Узбекистан, если, да, один очень известный артист, который просто где-то что-то не то сказал. И он очень легко на следующее утро, поскольку работал в СМИ, он легко исчез со всех радиостанций, газет, журналов, телевидения, и просто его не стало, и все.
И все.
Из жизни он не исчез? Нет. Вообще нету человека.
Ну так и в Америке то же самое происходит.
Ну, в Америке, я думаю, не совсем так, наверное, все-таки, потому что если в Америке звезда что-нибудь скажет против президента, это не значит, что она исчезнет. Андрей Тропинин из Атланты спрашивает, правда ли, что Юрий Николаев брал громадные деньги, зажигая утренние звезды? Вот я хочу просто рассказать, наверное, не все знают об этом. «Утренняя звезда» — это была такая программа, как вот «American Idol», которую Таня уже упомянула. По-моему, Анжелика Варум вот оттуда появилась, да, через «Утреннюю звезду». Правда ли, что он брал деньги, когда вот эти звезды, вот если звезды зажигаются, значит, это кому-то надо? Денис поднял руку.
Влад Усланов, ташкентский известный певец, который поехал туда к Николаеву, и который прошел все, но он лично сидел с людьми, которым тогда по тем временам просили $4,000, и за полчаса всего репетиции с оркестром все давали. Тебе на полчаса выпускали, и после этого должен был спеть еще живьем эту песню у него.
Но при этом была какая-то гарантия, что он станет, пусть утренней, но звездой? Нет, гарантий никаких не было. Хорошо, Валентина Петрова из Атланты спрашивает, правда ли, что композиторы получали отчисления от ресторанов? Мы об этом говорили сегодня,
правда.
Да?
Правда, да. Но это, слава богу, композитор была уважаемая профессия, замечательно. И была структура, что ведь когда ты становишься еще композитором, это безумно трудная профессия чего-то добиться. И в России была структура помощи, а в Америке ее нет. Вот есть, например, такое замечательное, есть мюзикл «Rent». И Джонатан Ларсон, который ее писал 15 лет, работал как в ресторане официантом и писал эту рок-оперу. А потом до ее премьеры умер, потому что его госпитали не хотели лечить, у него не было инсюранс. А его родители сейчас получили $400 миллионов. И вот и то, и другое, это для меня это вопиющая судьба американского композитора. Совершенно куда?
Ну, не знаю. Американский композитор, обеспечивший старость своих родителей за $400 миллионов, по-моему, не такая плохая судьба. Ну вот, дорогие друзья, на этом давайте прощаться. Мне остается поблагодарить Татьяну. Таня, большое спасибо.
Спасибо вам.
Поблагодарить Дениса. Он у нас сегодня и многостаночник такой, он и за пультом, и в беседе принимает участие. А с вами, дорогие друзья, мы будем ждать нашей следующей встречи, когда в нашу студию, как всегда, придут весьма необычные гости. Галопом по Америкам с вами промчался Виктор Горошин. На сегодня все. Пока.
тележурналист в радиостудии. Каждый четверг и пятницу в 8 вечера Виктор Горошин. Галопом по Америкам.